Татьяна Полякова, «Тонкая штучка», повесть «Москва», «Эксмо Пресс», 1998 год. Вечер ничего не обещал. Несколько минут я разглядывала телефон, очень хотелось позвонить сыну. Однако частые звонки могут быть восприняты свекровью как недоверие с моей стороны, да и мальчику не помешает некоторая самостоятельность. Позвоню в субботу, как договорились. Я поставила на плиту чайник и отправилась в ванную. Постояла под душем, накинула махровый халат и вернулась в кухню. Заварила чай, нарезала лимон толстыми дольками и с подносом в руках прошла в комнату. Устроилась в кресле, блаженно прихлебывала чай и прислушивалась к детским голосам во дворе. Потом взяла том Шекспира в английском издании и погрузилась в чтение. Погружение было основательным, Шекспира я любила, и «Роковые страсти» леди Макбет меня необычайно волновали. Когда я подняла голову, часы показывали 10:30. Детские голоса за окном стихли, Вера Петровна из 8-й зычно крикнула: «Ленька, быстро домой!» И стало почти тихо. Я сладко потянулась, косясь на лимон, и решила, что не грех выпить еще чайку. Вот тут-то и раздался звонок в дверь. В самом факте, что в дверь звонят в это время, не было ничего необычайного. Но звонок неожиданно внес беспокойство в мою умиротворенную душу. Резкий, непрекращающийся, он вызывал тревогу. Бегом я кинулась к двери, с перебугу забыв спросить, кто. Повернула замок, и тут дверь по чьей-то тяжестью распахнулась так, что я едва успела отскочить в сторону. И в прихожую, странно согнувшись, вошел человек. Вскинул голову землисто-бледным лицом, сказал отчетливо: «Помоги!» и рухнул на пол. Я слабо охнула. Человек на полу не шевелился. «Мамочка моя!» — взвизгнула я, опасливо выглянула за дверь и торопливо ее захлопнула. А потом затопталась рядом с гостем. «Послушайте!» — вконец растерявшись шептала я. «Вам плохо? Может быть, вы встанете?» Нет, вставать он не собирался. Лежал, подобрав под себя руки, совершенно неподвижно и очень страшно. Я опять тихонько взвизгнула и, замирая от страха, присела рядом. «Вы меня слышите?» Я потянула его за плечо. Это оказалось довольно трудным делом, мужчина был крупный. С третьей попытки мне удалось повернуть его на спину. Кожаная куртка распахнулась, на груди на светло-голубой шелковой рубашке расползлось огромное кровавое пятно. «Боже мой!» – прошептала я и увидела его лицо. Он смотрел на меня широко распахнутыми мертвыми глазами. Вот тут-то я заорала по-настоящему. В дверь звонили и стучали. «Юля, Юля, что случилось?» — звала Вера Петровна. А я, заходясь в истерике, топала ногами, вопила: «Помогите, вытащите меня отсюда!» И только минут через 5 сообразила отпереть замок. Выскочив из квартиры, я хлопнулась на чьи-то руки, а в себя пришла уже на диване от боли. Мне делали укол в вену. Врач, молоденькая женщина, что-то говорила ласково, а по комнате расхаживали 2 милиционера. Я пожалела, что очнулась. «Вы утверждаете, что никогда его не видели раньше?» «Утверждаю», — кивнула я и потянулась к чаю. Руки противно дрожали, а чай казался безвкусным. «Значит, не видели. Так, а почему он, по-вашему, пришел именно к вам?» «Потому что у меня первая квартира, первый этаж, первый подъезд. Все идут. Алкаши за стаканом, электрики за табуреткой. А те, кто номер квартиры любимой девушки запамятовал, за сведениями». Бывший муж, он сидел в кресле, криво усмехнулся и кивнул. «Рядом с подъездом мы обнаружили его машину, пока точно не установлено, где совершено нападение и сколько времени после этого он находился за рулем. Но ясно одно, он куда-то хотел доехать и оказался у вас. Как вы это объясните?» «Никак», — ответила я. «Вопросы мне изрядно надоели, в них не было смысла, потому что ответов я не знала». «Значит, никак». «Не дави на нее», — вмешался бывший муж. Лейтенант откашлялся и опять обратился ко мне. «Может быть, вы встречались раньше? Подумайте. Может быть, общие знакомые. Может быть, он бывал у вас с подругой. Успокойтесь, подумайте». «Нечего мне думать», — покачала я головой. «Я его никогда не видела, никогда, и понятия не имею, почему он пришел именно ко мне». Тут зазвонил телефон. Молоденький бойкий милиционер схватил трубку и передал ее лейтенанту. «Слушаю», — гаркнул тот. Потом пошли «да», «ясно», после чего он поджал губы и с видимым облегчением передал трубку моему бывшему мужу. «Валерий Николаевич, паренек это хорошо в Москве известен и по твоему ведомству проходит». Тут бывший муж гаркнул: «Что там?» — нахмурился, несколько раз бросил «да», почти с равными промежутками, потом повесил трубку и сказал, глядя на меня: «Да как же это его черт занес в твою квартиру?» Я пожала плечами и заревела. Мои отношения с милицией последний год были прохладными, точнее, их не было вовсе. Теперь, с моей точки зрения, они стали чересчур обременительными. У меня было ощущение, что я имею дело со слабоумными, и раздражать опасно, и надоедливы очень, потому следовало набраться терпения и в сотый раз на вопрос «почему?» отвечать не знаю. Между прочим, тот же вопрос задавала себе я. В самом деле, почему? Проблема была в том, что ответа я не знала. В конце концов, в милиции все-таки утомились и оставили меня в покое. Но покоя в мою душу это не внесло. Изо всех сил я пыталась отнестись к происшедшему философски, утешаясь тем, что время пройдет и все забудется. В четверг мои надежды рухнули, как карточный домик. Я даже не удивилась, что все началось со звонка в дверь. Я выскочила во двор с мусорным ведром, а, вернувшись, увидела в подъезде возле своей двери бритого детину зверского вида, который давил на кнопку моего звонка. Первым побуждением было пройти мимо, я почти прошла, но он обернулся, взглянул на меня, и под этим взглядом я вдруг брякнула: «Здрасте, вы ко мне?» Он внимательно оглядел меня с ног до головы, а я спрятала ведро за спину и по-дурацки улыбнулась. «Зовут как?» — спросил он. «Юлия Михайловна», — ответила я, напряженно выжидая, хлопнется бритой в мой коридор или на ногах устоит. Как выяснилось, на ногах он стоял крепко, кивнул и сказал: «Поговорить надо». Дрожащей рукой я открыла дверь и прошла в кухню, бритый за мной. Вел он себя нахально, заглянул в комнаты, сунул нос в ванну и даже в туалет, потом сказал, стоя спиной ко мне: «Порядок». «Что?» — не поняла я, ответить он забыл. «Послушайте, вы вообще кто?» — разозлилась я и замолчала. В квартире появились еще трое. «Что же это я на море не уехала? Ведь отпуск у меня», — пронеслось в голове. Я разглядывала гостей, а не меня. С моей точки зрения, зрелище было удручающим. Хоть телефон и находится под рукой, но позвонить я вряд ли сумею. Поэтому попыток пошевелиться я не делала, сидела на стуле и их разглядывала. Все четверо были одеты в джинсы и шелковые рубашки. Тот, что ближе ко мне, сверкал бриллиантом на пальце и цепью на шее. У второго цепь была витой, у третьего толщиной в палец и с крестом граммов 15 весом. У четвертого цепь, как у дворовой собаки, так что странно было, как он голову может держать, а крест украшен бриллиантами, из чего я заключила, что он здесь главный. Как оказалось, я ошиблась. Главным был обладатель витой, цепочки без креста. Он сел, устроившись с возможными удобствами, на моем диване, закурил и сказал как-то лениво: «Ну что, расскажи нам, как все было». «Что?» — с трудом сглотнув слюну, спросила я. Он молчал, и остальные молчали. Меня надолго не хватило, я спросила опять: «Это про покойника, что ли?» Кашлянула и сказала обреченно: «Я уже 100 раз рассказывала». «Расскажи в 101-й», — усмехнулся бритый. Тот, что с витой цепочкой, кивнул типу с бриллиантовым крестом. «Присмотри». И тот исчез. Я с томлением посмотрела на все 4 угла моей кухни и вздохнула. Пауза затянулась. Никого, кроме меня, это, как видно, не волновало. Я поежилась и спросила: «А вы кто?» «Гиви», — позвал сидящий напротив меня тип, не вынимая сигареты изо рта. Бритый сделал шаг, схватил меня за шею и ткнул лицом в стол. Я взвыла, он разжал руки, а я стала вытирать кровь из разбитого носа, схватив полотенце и, не удержавшись, брякнула: «Псих!» Удар последовал мгновенно, слезы брызнули из глаз. Я опять схватила полотенце и уткнулась в него лицом. Спрашивать, кто они, охоты больше не было. Гиви приткнулся возле стола рядом со мной, скрестив на груди здоровенное ручище. Я поежилась и сказала злобно: «Бить меня не обязательно». Все трое разом усмехнулись. «Ну?» — открыл рот Гиви. «Что «ну?» — спросила я и торопливо дернулась в сторону. «Не знаю я ничего. Он позвонил в дверь, я открыла. Он упал в коридор, я испугалась, стала звать на помощь. Приехали скорая и милиция. Он уже умер». Я поежилась и добавила: «Все». «Все?» — спросил тип напротив, глядя мне в глаза, и под этим взглядом я вдруг поняла, что жизнь моя не стоит ни копейки. В его глазах я была ничто, даже меньше, чем ничто. Ему ничего не стоило раздавить меня, как таракана или пачку из-под сигарет. Это было страшно, так чудовищно страшно, что какое-то мгновение я была близка к обмороку. Выдержать его взгляд было почти невозможно, но необходимо, если я хотела жить.